Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Благодать вам и мир, и радость от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мне очень приятно быть в Доме Божьем и быть среди вас. Всякий раз, каждый день мы все ближе к вечности. Всякий раз, когда мы приезжаем сюда с супругой, я думаю, что, может быть, это последний раз. Ну, вот Господь дал еще возможность быть сегодня с вами. И, конечно, я рад, что мы можем быть, не только иметь общение друг с другом, но быть в Доме Божьем. Быть в Доме Божьем, где мы можем учиться, где мы можем преображаться в Его святой и совершенный образ. Я думаю, что все мы ожидаем нашего Господа. Как мы Его ожидаем? Может быть, кто-то активно ожидает, может быть, кто-то пассивно Его ожидает, может быть, кто-то начинает дремать, уже скоро полночь, а Он все не приходит. Может быть, на Божьих часах уже без 5:12, и невеста сидит у окна и ждет жениха, а он все не идет и не идет, смотрит на часы, ой, уже скоро полночь, а любимому и не приходит, наверное, уже сегодня не придет. Пойду посплю. И только задремала, вдруг голос: вот жених идет, выходите навстречу ему. Слово Божие нам очень ясно, конкретно и определенно говорит: итак, бодрствуйте на всякое время, чтобы вам сподобиться избежать всех будущих бедствий, которые придут на всю Вселенную. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Писание говорит, что «все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы каждому воздать по делам его». Сегодня у нас есть благоприятное время, чтобы запасти то драгоценное масло, которого не имели 5 неразумных дев. И они не вошли в тот брачный чертог вместе с женихом. Так что сегодня у нас есть возможность вновь слышать слово, и я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими рассуждениями. Я даже... Не знаю, мне трудно сказать, что это такая проповедь. Может быть, больше это соответствует размышлению моих наблюдений, моих переживаний, моих внутренних взглядов. Вы знаете, последнее время я больше и больше вижу, как в Церкви Божией идет деградация или разложение среди святого Божьего народа. И некоторые люди, они наоборот воспаряют ввысь, они посвящают себя Богу, они углубляются в Слово Божие, они имеют личное, близкое общение с Богом. Они устремляются вверх. И все земные блага, они становятся для таких людей второстепенными. Они целиком и полностью живут Богом и устремляются в вечное, невидимое. И ценности их, они духовные, вечные, святые. И вы знаете, вот среди этих наблюдений у меня возникли такие рассуждения. Я слушаю также проповеди, которые здесь проповедуются. И вот брат Дима Юдин, он некоторое время проповедует на одно такое слово о первой заповеди Божией. Вот я это место тоже взял для себя как эпиграф к своему слову. Может быть, его можно так назвать, что Божья заповедь, она выше всех жертв и всесожжений. Давайте мы откроем, кто может открыть, кому это известно. Я думаю, всем нам известна первая заповедь. Евангелие Марка, 12 глава. Об этом также написано и в других Евангелиях. Возьмем с 28 стиха. Здесь Иисус, общаясь с фарисеями, произошел некоторый спор, некоторая дискуссия. У них несогласие с Иисусом Христом. И Иисус очень разумно всегда и правильно отвечал книжникам и фарисеям. И один законник, видя, что Иисус очень хорошо говорил, сказал ему, 28 стих, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел, спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Бог единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, то есть вторая, подобная ей, то есть равнозначная первой, или имеющая точно такое подобие. Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Интересно, что здесь пишется, что иной большей сих заповеди, то есть в единственном числе, нет. То есть как будто здесь грамматическая ошибка, но я думаю, что вот переводчики, видимо, правильно перевели, что это как одна заповедь. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего. Другой заповеди нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, ибо один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего своего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». Ну, вот до этого места. Очень интересное место Писания, и оно наводит нас на некоторое размышление. Меня заинтересовало такую, хочу провести маленькую параллель. Дело в том, что я никаким образом не хочу умалять или исправлять, или что-то другое говорить вопреки того учения, которое преподавал брат Дима. Я хочу провести параллель, потому что я тоже слушаю, я тоже учусь, и мне это учение по сердцу, я его принимаю. Я беру для себя на вооружение все те жертвы, какие мы должны приносить Богу. Это очень важно для Бога и важно для нас. Но я бы хотел сделать ударение или подчеркнуть, что заповедь, она всегда выше. Заповедь, она выше всех жертв и всех всесожжений, которые приятны Богу. Но тем не менее, если наша жертва приносится с нечистым сердцем, или у нас неправильный мотив, такую жертву Бог не принимает. Ему неприятна такая жертва. Вы помните, пастор читал пророчество пророка Исаию, первая глава, там очень строгое пророческое слово было сказано для израильского народа, где Бог категорически заявляет через пророка своему народу, что он не хочет жертв, он не хочет всесожжений, он не хочет этих праздников. Зачем вы топчете дворы мои? Мне это все противно. И там указана причина, потому что народ Божий не был в правильном или должном состоянии пред Богом. Их руки были в крови, их руки были в грехе. И, конечно, если у нас оскверненный жертвенник, то и жертва тоже оскверняется. Кстати, заметьте, когда Иисус когда-то говорил, что больше дар или жертвенник, освящающий дар, из этого мы делаем вывод, что жертвенник на первом месте, жертвенник больше, жертвенник освящает нашу жертву, наш дар, который мы приносим на этом жертвеннике. Когда же наш жертвенник бывает чистым, правильным, чтобы воскурять жертвы, приятные Богу? Апостол Петр говорит: «Вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Итак, от нас требуется некоторая ответственность, чтобы наша жертва была принята Богом, чтобы она была приятна Ему. У нас должен быть чистый, неоскверненный жертвенник. Другой апостол, апостол Павел пишет: «Умоляю вас милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, мы видим из этих мест Писания, что с нашей стороны есть некоторые условия, чтобы иметь правильный жертвенник, чистый жертвенник, неоскверненный жертвенник, и чтобы мы могли приносить Богу правильные жертвы, приятные Богу, чтобы Бог мог эти жертвы принимать, обонять. И, конечно, когда мы приносим правильные жертвы, Бог нас благословляет. Есть одна жертва, это жертва всесожжения. Брат Дима очень так тщательно, очень подробно описывает, преподает эти жертвы и значение их. И вот жертва всесожжения, она как будто, знаете, выделяется из всех других жертв. Почему? Потому что в этой жертве человек ничего не имеет для себя. И она целиком и полностью идет Богу. Но в буквальном смысле, когда Израиль это приносил, то это так и было. Сегодня, вы знаете, мы иногда хотим из этой жертвы всесожжения, которое целиком и полностью принадлежит Богу. Вся слава принадлежит только Ему. И Он говорит, я своей славы не дам иному, и хвалы моей истуканам. Но человек хочет как будто от этой жертвы немножко и себе взять. Каким образом это получаете? Получается, знаете, жертва хвалы, когда мы восхваляем Бога, когда мы поклоняемся Ему, когда мы говорим «Вся слава Тебе, Господь! Ты достоин принять славу и честь и силу!» То есть мы просто в благодарности нашего сердца поклоняемся Ему в духе и в истине. И мы с благодарным сердцем восхваляем Его святое имя. И такая жертва, она приятна Богу, но знаете, бывают такие моменты. Я лично переживал такие моменты. Я почему хочу с вами немножко поделиться. Может быть, вы тоже замечали в себе такие моменты, что когда мы служим Богу, или мы поем, или мы молимся, или мы какой-то еще делаем иной род служений, мы хотим что-то приписать себе. Знаете, ой, как мы хорошо сегодня пели, а как я хорошо проповедую. Это что? Мы хотим от этой жертвы отщипнуть себе что-то. Вы знаете, это очень опасный момент в своей жизни. Бог не хотел бы вот такую жертву принимать. И сатана, он всегда, знаете, двояко подходит к человеку. Иногда он говорит наоборот. Ой, как ты хорошо поешь, или ты хорошо проповедуешь, какое у тебя дарование. Ну, ты прямо настоящий проповедник. И он начинает подхваливать тебя, и думаешь, да и правда, какой талант у меня, какие дарования. Вы знаете, что это? Вы помните, один богач, он одевался в порфиру и весон и в порфиру. Я думаю, именно это была причина, по которой он поплатился и не попал на лоно Авраамова вместе с Лазарем. Еще, конечно, одна причина, что он пиршествовал блистательно. Может быть, я ниже немножко коснусь этого момента. Дело-то в том, что человек приписывает себе какую-то славу. А Бог говорит, я не дам славы моей иному. Не дам. И вот если мы так делаем, то наша жертва, она не принимается Богом, жертва всесожжения. Другой момент, знаете, иногда ты идешь на служение, и ты чувствуешь какую-то немощь, какую-то слабость, какую-то пустоту или опустошенность, такое состояние, у тебя нет такой уверенности или твердости. А сатана тоже тут как тут. Да какой из тебя проповедник? Да куда ты идешь? Еще в Портланд приехал. Еще тебя тут не хватает. И тут хочешь опозориться. Вот там сидел бы на задней лавочке и в тряпочку бы молчал. Нет, надо на первый ряд тебе сесть. Ну, кстати, меня, конечно, посадили, я не сам сел, и я не сам сюда пришел. Кстати, братья и сестры, я всегда, когда приезжаю к вам, да и вообще, если я куда-то еду, в какую-то общину или общение, у меня всегда внутренний мотив, чтобы не учить кого-то, а чтобы учиться, чтобы самому приобрести какой-то духовный опыт или получить какое-то назидание для себя, наставление. Всегда. И, кстати, когда мы приезжаем в Америку, всегда нам задают такие вопросы однообразные. Зачем вы приехали, к кому вы приехали и так далее. И у меня всегда ответ, что я приехал в церковь, я приехал зачем? Значит, по обмену духовным опытом. Может быть, это громко сказано, но тем не менее. И как бы все вопросы исчерпываются, и это действительно соответствует действительности. Я действительно приезжаю, чтобы учиться и чтобы приобрести для себя нечто. Чтобы укрепиться, утвердиться, быть сильным, смелым и непоколебимым в вере. Так вот, давайте вернемся теперь к этой жертве. То есть сатана, знаете, он двояко. Он иногда хочет тебя низложить, подкосить, надломить, чтобы ты такой был ущербный, такой надломленный, чтобы ты там двух слов связать не смог. А если ты ему противостоишь, или у тебя хорошо все получается, ты наполнен Словом Божиим, и Господь дает тебе откровение, и ты передаешь это откровение святым его, детям, Церкви Божией, то он тоже тут как тут. Ой, как хорошо у тебя получается. Он хочет, чтобы человек что-то приписал себе, чтобы был какой-то порок на этой жертве. И мы должны быть на страже, чтобы ни в том и ни в другом случае не допустить сатану, чтобы он каким-то образом испортил. И если мы уже наставлены в вере, и мы противостоим ему верою, то он всегда убегает. Он не может противостоять нам. Слово Божие конкретно, ясно, определенно говорит: смиритесь пред Богом, противостойте дьяволу, и он убежит от вас. Но это наша роль – наступать на всякую силу вражью, противостоять дьяволу. И, конечно же, он убегает. Давайте посмотрим 13 глава Евреям. Здесь сказано о такой жертве, которая любит Бог. Итак, будем через Иисуса Христа непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Мы всегда, когда приходим на служение, мы начинаем служение с песни, с молитвы. И вот это уже начинается жертвоприношение. Жертвоприношение, оно должно быть в чистоте наших сердец. Наша хвала, она должна быть подобающая. И если она действительно таковая, то это предпосылки для Божьего присутствия среди нас. Бог обоняет эту жертву, Он принимает ее. Он благословляет нас, и мы можем иметь сладостное общение вместе с Ним. Я имею в виду духовное общение. И если мы имеем духовное общение, такое таинственное, вот от сердца к сердцу, ты поешь, для Господа поешь. Все, что мы не делаем, делаем как для Господа. И если это действительно вот так происходит у нас, то вот в этом таинственном общении с Богом мы всегда зачинаем нечто и приносим плод Богу. Если мы имеем такие близкие, интимные, тесные взаимоотношения с Богом, мы всегда будем благословенны, мы всегда можем принести Богу добрый плод праведности, добрый плод святости. И наша жертва, она будет благоугодна Богу. Дело-то в том, давайте возвратимся к Марку. 12 глава. Я хотел бы обратить на одно предложение внимания. Иисус сказал, первое из всех заповедей: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь единый». Вы знаете, на это место, может быть, мало обращают внимания, сразу говорят, что первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя. Вот это «слушай, Израиль» в некоторых местах не написано. Но я посмотрел, это место довольно часто написано. И вот это «слушай, Израиль», некоторые люди это место умаляют или опускают. И я заметил, что сегодня очень многие верующие, они не хотят слушать, не хотят учиться. Вы знаете, вот у нас висит место Писания. Кстати, оно тоже у нас всегда на экране перед нашим богослужением. Но так как у нас один экран, не три, как у вас, то мы потом его убираем и на этот экран уже проектируем слова, те слова, которые мы поем в прославлении. И потом это место Писания уходит. Но перед богослужением я дал такое задание, чтобы оператор всегда это место высвечивал. Какое-то время оно перед служением, пока мы не начинаем прославлять Господа, оно находится на экране. И там сказано: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и приготовь сердце твое более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Посмотрите. Более к слушанию. Слушай, Израиль. Братья и сестры, мы никогда не должны смещать Божьих приоритетов. Никогда. Мы всегда проиграем, если мы игнорируем правилами Бога. Если мы хотим жить по своим правилам или устанавливаем свои правила и порядки или законы, мы проиграем, мы всегда будем терпеть какую-то утрату, какое-то поражение, мы будем деградировать. Но если мы внимательны к Божьему Слову, если мы согласны с Божьим постановлением, Господь всегда поможет нам, чтобы сохранить вот правильные приоритеты и чтобы благословить нас. Потому что мы служим Богу богатому, щедрому. Наш Бог не бедный и наш Бог не жадный. Он хочет нас благословить. И у Бога всего много. Но Божье благословение, оно исходит по Божьим правилам. Там есть некоторые условия. Если мы выполняем Божьи условия, мы благословенны. А если мы не выполняем Божьи условия, то мы не будем благословенны. Давайте посмотрим Второзаконие, 6 глава. Вы знаете, я когда начал готовиться к этой теме, я уже не помню, сколько я на эту тему говорил. Я всегда удивляюсь. Мне кажется, это такая тема глубокая, широкая, где мы можем очень много получить наставлений. Второзаконие, 6 глава. И давайте возьмем с 4 стиха. Посмотрите, что здесь сказано. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою и всеми силами твоими. И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Мы на этом, может быть, остановимся. именно в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И 12 стих. И берегись, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господи, Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Наверное, я не это место прочитал, я именно хотел прочитать там, где тоже во второзакониях и в нескольких местах сказано, что если ты будешь исполнять заповеди Божии, то придут на тебя всякие благословения Божии. И ты долго проживешь на этой земле, и тебе будет благо, и не только тебе будет хорошо, но и детям твоим. Я думаю, таких мест очень много вот, в Священном Писании. Я думаю, мы их хорошо знаем. То есть исполнение Божьей заповеди, они нас благословляют. Но чтобы Божья заповедь, она, пока мы на этом месте Писания, чтобы она была вошла в наше сердце. А как заповедь Божья входит в наши сердца? Вот мы слушаем Слово Божие, и давайте я все-таки одно место еще прочитаю вам, чтобы развить эту мысль. Это 30 глава, Второзаконие, 30 глава. Я немножко укорочу, здесь потрясающе, начинается уже с 10 стиха, если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И здесь идет очень хороший контекст, но я вот за экономию времени только конец прочитал бы. Здесь Моисей говорит: «Во свидетели перед призываю... Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего и слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им». То есть, посмотрите, какие чудесные обетования заложены, если мы исполняем Божьи заповеди. Но я хотел бы обратить внимание, Божья заповедь, она должна быть в нашем сердце. Если Божья заповедь, она только в нашем уме или в нашей голове, братья и сестры, мы не сможем ее исполнить. Мы ее можем забыть или мы ее можем извратить. И если мы извращаем Божью заповедь, значит, мы уже ее не можем исполнить. Если мы забываем Божью заповедь, ну, тем более тогда мы не можем ее исполнить. И если мы уже ее не знаем, ну, тем более, как мы ее можем исполнять? Мне вспоминается один пример. Наш пастор пригласил одного служителя, чтобы он приехал, побыл здесь. Ну, и когда он пошел оформлять в посольство, в американское посольство визу, он сказал: вот я еду в церковь, меня церковь пригласила, я служитель. Вот. И посол говорит: а вы служитель, скажите мне 10 заповедей. К большому удивлению и к сожалению, этот служитель, он не знал ни одной заповеди. Он начал как-то: «Я дуже гарно співаю. 10 заповедей, пожалуйста. Я могу молиться на иных языках. 10 заповедей». И если человек, он так и не мог не ответить ни одной из 10. Вы можете представить, может такой человек исполнять Божью заповедь, если он ее не знает? Абсолютно нет, это полный абсурд. Человек в полном неведении. Так вот сегодня я почему хотел бы заострить на этом внимание. Люди не заботятся иметь Бога в разуме, не заботятся, чтобы Божья заповедь проникала к ним в сердце. Знаете, как она проникает в сердце? Когда мы не противимся Божьей заповеди, когда мы принимаем Божью заповедь, когда мы соглашаемся с этой Божьей заповедью, когда мы согласны добровольно, это желание, добровольное наше желание исполнять ее. Мы выбираем правила Божии, мы отвергаем то ветхое начало в нас, которое противится Божьим заповедям, противится Божьим законам, противится Его уставам и постановлениям. Вот тогда оно проникает в сердце, когда мы размышляем о этой Божьей заповеди, когда мы углубляемся в нее. Вот почему мы приходим в церковь. Вот почему мы слушаем Слово Божие. Вот почему мы учимся. Потому что заповедь Божия, она... Помните, как Давид сказал: «Я видел предел всякого совершенства», но заповедь Божия, она безмерно обширна. У нее нет меры. Нет меры. И эти заповеди Божии, они очень важны нам и очень нужны нам, если мы хотим угодить Богу. Сегодня люди отвергают слышание Слова Божия, и они хотят служить Богу. Они ставят всесожжение и жертвы на первое место. Вы знаете, я в последнее время иногда... У нас есть некоторые христианские каналы. Иногда я включаю некоторые христианские передачи, чтобы хотя бы, знаете, быть в курсе дела, так скажем. Не для того, чтобы получить какое-то назидание, хотя я хочу получить какое-то назидание или наставление. Но когда я включаю, вы знаете, я прихожу в ужас. Что сегодня проповедуется или что сегодня демонстрируют христианские каналы? Даже светские сцены или светские кинотеатры или залы, они выглядят более прилично и более скромно, чем некоторые христианские сцены, так скажем. И меня это очень как-то печалит, удручает с одной стороны, а с другой стороны я вижу, что исполняется Божье Слово, приходит, хотя мы живем уже в последнее время, но мы сейчас живем в последнее время, последнего времени, приходит всему развязка или кульминация. Сегодня Бог находит себе таких людей, которые отвергают все зло, все худое, все, весь грех. Как мы сказали, что преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную. А прежде чем преобразоваться, там сказано, как же там сказано? Давайте посмотрим. Это Римлянам 12 глава. Значит, не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Если мы сообразуемся с веком сим, как мы сообразуемся с веком сим? То есть мы подстраиваемся под стандарты этого мира. Иногда верующих людей невозможно даже отделить от мирских. Они ничем не отделяются. А здесь сказано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Чтобы мы могли исполнять эту волю, исполнять заповеди Божии. И тогда наше служение будет правильным, тогда наша жертва будет правильная, тогда наша жертва будет и принята. Вы помните, царь Саул, он принес жертву Богу. Но Бог эту жертву не принял. Можно было бы вообще ее не приносить. Бог не принял не только жертву, он и отверг и Саула, чтобы он не был царем. Почему же это случилось? Я думаю, все, кто изучает Священное Писание и знают Писание, они знают, почему же это случилось. Случилось это только потому, что он не был послушен Богу. Давайте посмотрим несколько стихов. Это первая книга Царств, 15 глава. То есть Бог через пророка Самуила дал ему определенное указание, чтобы он сразился с Амаликом и истребил все. Но Саул не послушен был Богу. Он многое сделал, он одержал победу, но он все-таки не до конца был послушен Богу. Он нечто оставил из добычи. И знаете, он оставил из добычи, и, ну хорошо, я прочитаю, он как будто подставляет народ, как будто народ повлиял на него. Ну, вы знаете, это абсурдно, такие заявления, потому что царь – это, слово царя – это закон, и народ не мог вопреки воле царя что-то делать. Это абсурдное заявление. И тем не менее, 20 стих говорит, «И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, когда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликийского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, то есть это не я, это народ». Я хороший. Улавливаете мысль? Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого. Ну, царь-то понимал, что из заклятого, ну, нельзя ничего брать. Неужели царю и вообще израильскому народу не было известно, когда Ахам однажды взял из заклятого, как народ потерпел поражение. Один человек взял из заклятого, когда они перешли Иордан, и первый город был Иерихон. Это была как крепость, закрытый город. И они, невозможно и этот город было взять. И Бог сказал, что послал своего ангела, воинство небес, и сказал, что это Божья война. Вы делаете то, что я вам скажу. И Иисус Навин выполнил все те предписания, которые вождь воинства небесного сказал ему. Они обходили 7 дней молча, И потом в седьмой день они 7 раз обошли, затрубили трубами, и народ воскликнул, и стены Иерихона пали, и они таким образом взяли этот город, и было предписание ничего из этого города не брать. Это все заклято, это все принадлежит Богу. Первое – Богу. Потом последующее завоевание, последующее, значит, сражение и трофеи, они будут принадлежать вам, народу. Но это первое – Богу. Но Ахан увидел синарскую одежду, царскую одежду, сшитую золотом, и слиток золота, и серебро, и спрятал в своем шатре. И это вызвало гнев Божий на весь Израиль. Братья и сестры, если мы как одна церковь, мы не должны подводить или провоцировать поражение в народе Божьем. Давайте будем честны пред Богом и пред братьями и сестрами, исполнять добросовестно заповеди Божии, чтобы благословение Божие обитало среди нас, и у нас не было поражений, а были только победы, были благословения. Посмотрите, что здесь происходит. Народ же из добычи, и овец, и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. Такое чувство, что у Саула уже и Бог другой, чем у Самуила. И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Вы обратили внимание? Заповедь Божья, она всегда выше всех жертв, всех всесожжений. Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? И он там говорит: послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непослушание, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что идолопоклонство. И теперь посмотрите, какой приговор. Это страшные слова. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Я думаю, каждый из нас должен задуматься, как все-таки серьезно Бог относится к своим заповедям. Послушание Богу – это очень важно. И заметьте, Бог ведь ничего не говорил Саулу. Говорил Саулу Самуил, пророк Божий, человек Божий. Но царь Саул, он не был послушен Самуилу, пророку Божьему. И Господь это приписывает на свой счет, что он не послушался не Самуила, пророка, он не послушался Бога. Я думаю, сегодня это наводит нас на мысль, что какие мы должны быть внимательные и осторожные, когда мы слышим благовествуемое слово. Когда помазанник Божий преподает нам учение или наставление, мы должны быть внимательным к этому слушанию, приготовить сердце свое для слышания Слова Божия, слагать это в своем сердце, чтобы в точности потом его исполнить. И, конечно же, ни в коем мере не осуждать, не критиковать, не роптать. Вы помните, по каким причинам народ израильский не мог войти в обетованную землю? Они не были послушны Богу, но не напрямую Богу, они не были послушны Моисею, своему предводителю, своему вождю. Сегодня мы говорим своему пастору. Они все время роптали, были недовольны, были непослушны. Что-то им было не так. Давайте посмотрим, подтвердим это место Писания евреям. То есть они шли вот в ту обетованную землю, чтобы там насладиться благами земли. Это обещанная земля Богу, Богом. Евреям 3 глава. Давайте возьмем с 15 стиха. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». То есть ропот – это такое недовольство, противление, непризнание. Это то, что Богу не угодно. «Ибо некоторые из слышавших возроптали». Вы держите мысль? Бог говорит через Моисея некоторое наставление, но некоторые люди, они воспротивились, они возроптали, они не хотели принимать это слово, они не хотели его исполнять. И, конечно, печальный конец. Но не все вышедшие из Египта, возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Но кого же, но на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Братья и сестры, ропот – это отказ послушаться и исполнить ту или иную заповедь. И таких людей Слово Божие называет ропотниками. Они непокорные, они согрешившие. И Бог, сказано, Он был недоволен этими людьми. И эти люди падали и падали костьми в пустыне. Почему не сказано, что умирали просто? Почему Слово Божие констатирует, они падали костьми в пустыне? Вы думаете, сегодня этого не происходит? Сегодня точно такая картина. Люди падают костьми в пустыне. Знаете, каким образом это происходит? Кость – это символ крепости. Люди теряют крепость, теряют стойкость. Они такие, знаете, у них нет веры, у них нет твердого основания, фундамента. У них нет упования. Они вот такие, знаете, не холодные, не горячие, такие тепленькие. Они называются верующими. Имеют даже вид благочестия, но силы не имеют. Они все время чем-то недовольны, все время ропщут. Знаете, когда я еще жил в России, и у нас пели такой псалом. Я думаю, может быть, даже кто-то знает этот псалом. Там, значит, говорится, что это такой повествовательный псалом, что люди вот, то у них голова болит, то они усталые, то дождь идет, то холод, то зной. И они всегда имеют какие-то причины, чтобы не служить Богу или не пойти в собрание, или вот какие-то отговорки, какие-то оправдания для себя. И там такой, значит, припев был хороший, значит, вот дисконта говорит, то есть басы говорят, ропщут, 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 а дисконта понедельник, вторник, среду, и четверг, и пятницу, и субботу, воскресенье, потом все вместе ропщут всю неделю. И такой гимн, такой мощный аж, такой припев хороший. Вот такие, знаете, христианские частушки. Хотя не лишены смысла. Не лишены смысла. Вот. такое хорошее музыкальное оформление, до сих пор помню, как этот псалом пели, то мы не должны уподобляться вот таким людям, ропотникам. Это чревато последствия для нас. И, конечно же, еще один стих хочу прочитать. Итак, постараемся войти покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, мы видим непокорность или непослушание гласу Господа. И это, кстати, не напрямую Богу, а через Его делегированную власть, через Его посланников. Те, которые сегодня проповедуют нам Слово Божие, проповедуют нам учение Иисуса Христа. И если мы непослушны им, то мы непослушны Богу. Потому что Писание нам говорит, что нет власти ни от Бога. И если мы непослушны и непокорны власти, мы непослушны и непокорны Богу. То есть Бог приписывает это на свой счет. Поэтому будем очень внимательны и осторожны, чтобы нам исполнять Божью заповедь. И тогда наше служение будет разумным, тогда наше служение будет приятным для Бога. Хотелось еще одну мысль озвучить. Знаете, мне приходится сегодня сталкиваться с некоторыми верующими. Они в беседах просто нажимают, или как это сказать, или как правильно выразить, что вы, вот почему у вас нет такой организованных евангелизационных служений, или почему вы вообще не занимаетесь никакой евангелизацией, почему у вас церковь не растет, и там очень много таких примеров. И один брат такой, уже седовласый, он так, с таким нажимом, что некоторые братья говорят, почему вы так резко или грубо, может быть, в такой форме обращаетесь. А он ко мне обращался. Этот брат говорит, так он же служитель, он же должен это внедрять, служение, он же должен это делать. А кто, как не он? От него же это зависит. И знаете, они всегда ставят во главу угла вот такую религиозную деятельность. Если вы помните, Матфея, 28 глава, когда Иисус уходил с этой земли перед своим вознесением, он говорит... Давайте посмотрим это место Писания. Двадцать восьмая глава и 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Посмотрите, не ученики усомнились, там были еще многие другие люди, которые пошли вместе с учениками, потому что ученики, они не усомнились в Иисусе Христе, они однажды сделали свой ясный, четкий, трезвый выбор. Вы помните, когда однажды Иисус говорит ученикам, спросил, за кого почитают меня люди? И ученики говорят, да, за пророка, за Иоанна Крестителя, там, или за Илью, или за Иеремию. А он говорит, а вы за кого почитаете меня? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. То есть они говорят, что ты помазанный, уполномоченный Мессия, пришедший от Бога. Они признали его. И когда мы однажды признаем авторитет этого человека, мы тогда очень внимательны к этому человеку. Мы слушаем этого человека. И, кстати, три года ученики ходили за Иисусом Христом. Они слышали всякое наставление Его. Они слышали всякое, все тайны Царствия Божия. Он им объяснял, Он наставлял, Он учил. И, конечно же, когда они уже научены, когда уже они наставлены, то... Они могут идти теперь и других наставлять. Но люди это приписывают себе. Все без исключения. И «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Посмотрите, Иисус дает такое наставление своим 11 ученикам. Речь идет за 11 учеников сугубо, которые 3 года с ним ходили и учились. Сегодня люди хотят покаялись, и у них сразу такая бурная религиозная деятельность. Они сразу хотят учить других, они хотят служить, они такие ревностные. И туда, и сюда, всякие служения, конференции, молитвенные, какие-то семинары, какие-то программы там, не знаю, как это все называется. И вот если эта религиозная деятельность на уровне, на таком высоком, они говорят, что мы тогда приносим плод Богу. Приносим плод Богу, что вот именно Бог сказал это делать, и мы это делаем. Я однажды получил такую книжку «Библия для семьи». И вы знаете, там описаны биографии всех учеников Иисуса Христа. И я обратил внимание, что ни один из учеников Иисуса Христа, из 11, они в буквальном смысле слова, как будто можно даже сказать им какой-то упрек, они не пошли, вот по слову Господа, по всему миру и не проповедовали, и не учили, то есть не делали учеников. Они так и жили в Палестине, и так и закончили жизнь там. И только один апостол, которого, кстати, не было здесь, на горе Елеонской, он позже уверовал. Он когда-то гнал церковь и встретился с Иисусом Христом. И когда Иисус говорит: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Посмотрите, Иисус – это гонение его последователей, которые гнал Павел или Савл, его церковь. Он говорит: «Ты меня гонишь». Иисус на себя это берет или приписывает это к себе. И поэтому нам надо быть очень осторожным, чтобы нам не поднимать перст ни на помазанников, ни на Церковь Божию. Потому что Иисус Христос это берет на себя. Но если мы посмотрим Евангелие Иоанна, 15 главу, там сказано о плодоношении, как мы можем приносить плод Богу, то там мы не увидим ничего, ни одного слова за евангелизацию. То есть некоторые люди думают, что если они привлекают души ко Христу, если они евангелизируют, если они обращают в веру людей, то они приносят плод Богу или приобретают этот плод. Однако это нет, это служение Богу. И, кстати, апостол Павел, если вы посмотрите Деяния 13 главу, там была большая церковь, были апостолы, были учители, и Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула на дело служения, которое я посылаю их». И они помолились, возложили на них руки, и они пошли на миссионерскую деятельность. Обратите внимание, только 2 человека пошли, и больше никто из церкви. Огромная община. Сегодня люди хотят все евангелизировать, сегодня люди хотят все учить, проповедовать. Но заповедь Божию они устраняют для себя. Они ее оставляют на какой-то 5-10 план. Они даже не углубляются в Слово Божие, чтобы научиться заповедям Божьим, чтобы эта заповедь Божия, она проникла в их сердце, чтобы она не была записана только на страницах Священного Писания или на каменных скрижалях Завета, но чтобы она была записана на плотяных скрижалях сердца. мы должны позаботиться об этом, чтобы она была прописана на наших сердцах. Наши сердца должны быть обрезаны. Только тогда там будет пропись какая-то. Иисус сказал, что кто идет за мною и не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Другой евангелист говорит, кто не несет креста, тот недостоин меня. Взять свой крест, умертвить все свои амбиции, всякую гордость, тщеславие, превозношение, надменность. Иногда мы что-то знаем, и сатана подкидывает, о, ты уже знаешь больше, чем он. И знание надмевает, да, ты такое чувствуешь. И я сразу пошел вон во имя Иисуса. Я эту надменность сразу на крест. Я никогда не хочу надмиться над тем человеком, который что-то не знает, что знаю я. У меня есть желание преподать ему наставление. Если он тем более хочет это слышать, желает. А если он противится, смотри сам. Я не навязываю. Я не хочу тебе переубеждать. Но заповедь есть такова. И вы знаете, в Евангелии Иоанна там сказано, что если мы пребудем в нем, я есть истинно виноградная лоза, отец мой виноградарь, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, всякую приносящую очищает, чтобы более принесла плода. И вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Итак, пребудьте во мне, и я пребуду в вас. И как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Братья и сестры, но он-то одесную престола величия Божия. Как же нам пребывать в Иисусе Христе? Кстати, есть другая крайность. Это у нас. Я думаю, может быть, и у вас такие явления есть. Некоторые люди, у нас была такая группа, она потом вся практически от нас ушла. У них другая крайность. Они говорят, церковь не надо, ничего не надо, нужно пребывать в Иисусе Христе. Они как раз основываются на 15 главе Евангелия Иоанна. Надо пребывать в Иисусе Христе, и все, и ты будешь плодоносен, и тогда и Бог прославится через тебя. Дело-то вот в чем. И те, и другие забывают одну очень важную деталь, как мы уже выше сказали, что пребывать в Иисусе Христе, пребывать в церкви Его, потому что Иисус Христос и Его церковь – это есть единое целое. Церковь – это его тело, а он является главой этого тела. Сегодня некоторые люди пренебрегают церковь, пренебрегают власть церкви, пренебрегают учение. Они не хотят учиться, они не хотят слышать никакие заповеди, тем более исполнять. Они хотят жить, как они хотят, и иметь бурную религиозную деятельность. То есть приносить жертвы Богу или всесожжение. Всякий раз, когда мы служим, это мы приносим жертву Богу. Но какая она? Угодная ли она Богу? Чистая ли она? Святая ли она? Приятна ли она Богу? Я думаю, что вот эта мысль, может быть, я ее не так хорошо осветил, но я думаю, может быть, вам понятно, что мы все-таки должны иметь правильные приоритеты пред Богом, чтобы нам приносить правильные жертвы, угодные Богу. Кстати, еще одна мысль, и я заканчиваю очень быстро. Вы помните, когда Моисей, тот же Моисей, у которого было призвание вывести народ израильский, но он вышел не в свое время, он не имел откровения, как имел это Павел, когда Дух Святой, они получили откровение от Бога, Дух Святой сказал, что отделите мне Варнаву Саула на дело служения, и они пошли. и Бог был с ними, и Он благословил их. Они действительно имели успех. Теперь посмотрите, Моисей, он имел призвание, но он не имел откровения. Знаете, когда он получил откровение? Когда он попытался это призвание притворить в жизнь. И он своими силами, своими душевными силами, способностями, он хотел проявить себя, чтобы евреи увидели, что вот истинный предводитель, вот через которого Бог будет выводить их. Однако у него ничего не получилось, они отвергли его. Когда однажды египтянин ударил еврея, он убил его. На следующий день два еврея дрались между собою. И он говорит, что зачем вы обижаете друг друга, вы же братья. И один еврей оттолкнул Моисея и говорит, а кто ты такой? Кто тебя поставил над нами начальником? Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина? Моисей думал, что это дело было спрятано, скрыто, никто не видел. И он убоялся. И 40 лет, братья и сестры, 40 лет он ходил по пустыне, он пас скот, он мыслил и все время думал, как и что. Однажды он встретился с Богом, он подошел к горе Божией Хариву, и Бог однажды заговорил с ним. И Бог дал ему откровение, иди, вот теперь я посылаю тебя, чтобы вывести мой народ из Египта. И когда он пошел с Божьей силой, не со своей силой, то он ни одного египтянина убил, а всю армию Египта уничтожил. Так вот, если мы имеем откровение от Бога, если оно будет, тогда беги, тогда делай, тогда служи. Если ты не имеешь этого откровения, сиди и учись, чтобы Бог тебя мог использовать. Кстати, вы знаете, еще одну мысль. Я в своей жизни однажды, был такой период времени, я всегда молился, Господь, используй меня, я хочу быть твоим глашатаем, я хочу быть твоей трубой, я хочу быть твоим инструментом, я хочу быть твоим сосудом, действуй через меня, так как ты находишь это нужным. Ну и так далее, то есть вот такая молитва. Я хотел служить Богу в своей ревности. Но когда пришло время, и приехал человек, чтобы меня благословить на служение, братья и сестры, к большому удивлению, я отказался. Я начал пятками назад. Да я не способен, да я не умею говорить, да я не образован, у меня ни словарного запаса, я и священного писания плохо знаю, и у меня и то, я не могу двух слов связать, да какой из меня служитель? Господи, пошли другого, я не могу. И вы знаете, я целый год был в контрах с Богом. И Бог все время не отставал меня и не отпускал меня. Я целый год вот жил в таком конфликте. И на следующий год приезжает снова человек, и я говорю, я согласен на Божьи условия. И это мне было очень трудно сделать. Да я и сейчас не считаю себя достойным. Я отказался в пользу другого человека, более достойного себя. У него хорошо речь развита, словарный запас, он умеет красиво, хорошо говорить. Вы знаете, мы иногда смотрим на лицо, а Бог смотрит на сердце. Вот что очень важно для Бога. Есть ли в нашем сердце преданность Ему? Есть ли в нашем сердце верность Ему? Есть ли в нашем сердце послушание Ему, Его гласу, Его служителю? И если мы слушаемся Его, мы послушны Богу. И если мы послушны Богу, то Бог благословляет нас. И Бог даст нам всякое благо. И даст нам венец, который Он приготовил любящим Его. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Братья и сестры, наше время вышло. Давайте мы встанем и помолимся, и поблагодарим Бога, что мы имели такую возможность сегодня делиться Словом Божиим. И давайте сегодня сделаем какое-то решение быть верными Богу, быть послушными Ему. И чтобы Божье благословение не замедлило прийти в нашу жизнь. Да будет Его имя прославлено ныне и вовеки. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы в доме Твоем. Благодарим Тебя за слово, которое мы имеем сегодня. Благодарим Тебя за тех учителей, которые преподают нам учение Твое. Господи, помоги нам быть смиренными. Помоги нам быть послушными Тебе. Да будет устранена всякая бунтарская природа, которая иногда поднимается внутри. Да будет все это отвергнуто с презрением. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты и сегодня учишь нас. Ты и сегодня наставляешь нас. Ты и сегодня даешь нам то учение, которое необходимо для каждого из нас. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем преображаться в Твой святой и совершенный образ. Мы сегодня можем возрастать в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Мы сегодня возлюбили чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. Господь, помоги нам быть внимательными к Слову Твоему. Помоги нам быть исполнителями того Слова, которое мы слышим. Наполни нас Духом Твоим Святым и силою Его, чтобы мы могли все те искушения, которые дьявол искушает нас, мы могли бы противостоять ему твердую верою, и он убежит от нас. Помоги нам прилепиться к Тебе, помоги нам всегда быть в церкви, пребывать в Тебе, пребывать в истине, чтобы, познавая истину, истина могла освобождать нас, освобождать нас от зависимости греха, чтобы мы были рабами праведности. Господи, чтобы мы могли иметь плод святости, чтобы мы могли быть отделенными от всякой скверны плоти, духа, плоти, от всякой скверны мира, от всего того, что не угодно Тебе. Господь, мы нуждаемся в Тебе, в Твоей помощи. Да будет Твое святое имя прославлено и возвеличено в жизни каждого из нас. Да будет почивать благословение Твое на наших домах, наших семьях, на наших детях. Господь, мы благодарим Тебя за наших пасторов, за служителей, которые сегодня преподают нам. Благодарим за нашего пастора. Господь, дай ему силы, здоровья, дай ему еще больше премудрости, откровения, ведения Твоего. Дай ему еще больше той способности, чтобы он мог донести до каждого из нас то благовествуемое слово, которое Ты даешь ему, как откровение, которое течет от престола Твоего, от престола Бога и Агнца. Господь, пусть это слово течет до краев земли. Пусть это слово найдет своего слушателя. И всякий жаждущий, всякий ищущий, всякий нуждающийся в Тебе, да услышит это слово, да примет к себе. И да будет он благословен в своей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, и за сегодняшнее служение. Благодарим за это слово, которое я вкратце передал. Да будет Твое святое имя прославлено, и да будет благословен Твой святой народ. Мы поклоняемся перед Тобою, наш вечный Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В заключении нашего богослужения провозгласим наш манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь.